Если изложить содержание его речи коротко, то Бенедикт XVI предупредил человечество, что даже совершая высадки на отдаленных планетах и расшифровав генетический код жизни, ему никак не обойтись без Бога. Стыдно, что в эпоху необузданного потребления многие остаются глухими к душераздирающим воплям страждущих и умирающих от голода, жажды, болезней, нищеты, войн и терроризма, сказал Бенедикт XVI. Представляет ли еще Спаситель какую-либо ценность для мужчин и женщин третьего тысячелетия, вопрошал Папа Римский собравшихся паломников. Нуждается ли еще в нем человечество, которое высаживается на Луне и Марсе, намерено покорить космос, не знает пределов в своих естественно-научных дерзаниях и сумело расшифровать даже заветный код человеческого гена? И сам же ответил на свой риторический вопрос. Человечество сегодня нуждается в Спасителе больше, чем когда-либо в прошлом. Папское послание в прямом эфире передавалось по телевидению в 40 странах мира. Хотя многие ожидали, что кардинал Йозеф Ратцингер радикально сократит количество языков, на которых его предшественник обычно благословлял паломников, этого не произошло. Бенедикт XVI произнес благословение на 40 языках. Он также сообщил, что в обозримом будущем намерен посетить с пастырским визитом Святую Землю, но произойдет это не раньше, чем в следующем году. Несомненно, наиболее значительной пастырской миссией первого года папства Бенедикта XVI останется его визит в Турцию, со времени которого не прошло и месяца. В той поездке в Анкару и Стамбул римского папу сопровождал российский журналист, работающий в Ватикане, Алексей Букалов. Начиная беседу, я попросил Алексея рассказать, какой была основная цель этого визита.
Дело в том, что первоначальный замысел этого визита, который созрел еще год тому назад, вскоре после избрания папы Ратцингера на папский престол, это был чисто экуменический проект. То есть папа должен был проехать в Константинополь, бывший нынешний Стамбул, для встречи с патриархом Варфоломеем. И это как бы ложилось ту декларацию, которую папа Ратцингер сделал при вошествии на престол. Укрепление, восстановление связи с другими христианскими церквями и восстановление христианского единства. Он сразу же объявил о своем намерении действовать в этом направлении. Первую свою поездку внутри Италии он совершенно не случайно совершил в Бари, где похоронены мощи святого Николая Мирликийского, одного из наиболее почитаемых святых как на Западе, так и на Востоке, и там тоже говорил об этом своем намерении. Но потом формат, как принято говорить в протоколе, формат визита изменился, потому что турецкая сторона настояла на том, чтобы этот визит был государственным, официальным, и сформулировали уже приглашение от имени президента Турецкой Республики. Таким образом, поменялся как бы и основной замысел этого визита. Папа сначала прибыл в Анкару, дальше там известно, что на ходу как бы менялись всякие протокольные моменты. Премьер-министр, который должен был сначала вылететь в Ригу, тем не менее задержался и встретил папу, состоялась эта беседа и так далее. Но я думаю, что этот формат поменялся не столько по желанию турецкой стороны, сколько потому, что за это время произошло знаменитое выступление Ратцингера в университете Регенсбурга, которое спровоцировало такую негативную реакцию мусульманского мире, когда, как помнят наши радиослушатели, папа процитировал византийского императора, одного из палеологов, его привел высказывание об агрессивной сущности ислама, привел это в сугубо таком философском, богословском аспекте на лекции в университете, где он когда-то был ректором. Лекция эта была исключительно предназначена для аспирантов и профессоров и студентов этого университета. Использовал эту цитату как антитезу, чтобы потом доказать, что все религии основаны на пожелании мира. Но этого неосторожного цитирования хватило для того, чтобы взорвать весь исламский мир. Эта лекция была произнесена в среду. В четверг итальянские газеты, а мои коллеги, которые были с нами в поездке, они очень скучали во время этого визита, потому что визит был достаточно скучный, между собойчик, все по-немецки, поцелуи, обрятия, и вдруг фраза про ислам. И на следующий день, в четверг, римская газета «Република» выходит с заголовком «Святой Отец и священная война», а уже в пятницу анафема во всех мечетях. Поскольку этот визит в Турцию был через 2 месяца после этого злополучного эпизода, то он, конечно, уже по-другому смотрелся.
Естественно, предположить, что и сам Папа Римский понимал, что его неосторожное высказывание станет тем самым информационным фоном, на котором пройдет вся поездка в Турцию. Насколько его тяготило это недоразумение? Тот факт, что его замечание было истолковано чуть ли не как призыв к новым крестовым походам. Алексей Букалов.
Он очень удивился, он не ожидал совершенно, что это может быть так интерпретировано. Очень расстроился. Он не извинялся потом ни разу, но все время говорил, что он был неправильно понят, что он совершенно не то имел в виду. И когда он ехал буквально накануне, он сказал, что трудный, тяжелый визит. Я с тяжелым сердцем еду, но тем более нужно ехать. Нужно ехать, чтобы снять это непонимание, чтобы объяснить свою позицию. Так что он как раз воспринимал это как сверхзадачу.
И как вам кажется, Алексей, удалось ли ему эту сверхзадачу выполнить? Если удалось, то каким образом? За счет каких технологий?
Папа Ратцингер совершил несколько совершенно непредусмотренных жестов, которые были восприняты турками как совершенно ясный и четкий сигнал миролюбия. Скажу вам эпизод, на котором я присутствовал. Это была месса на маленьком таком возвышении около горы. Это в районе Эфеса, там, где находится знаменитый домик Богоматери, где по преданию провела последние годы своей жизни Дева Мария. И около этого домика была месса, которую папа отслужил вместе с местными монахами. А затем, значит, когда кончилась эта уже официальная часть, и рядом там стояли школьники с флагами, папа неожиданно попросил у одного из этих школьников турецкий флаг, поднял его и помахал им в воздухе. Ну, это, вы знаете, это был совершенно абсолютно пиаровский ход, который попал в точку, потому что на следующий день все газеты вышли с фотографией папы, размахивающей турецким флагом, а сам Бенедикт получил высокое звание «турецкий папа».
Из газет знаю, что большое впечатление на турецкую общественность произвело и посещение базилики Айя София, где сейчас находится музей. Общеизвестно, что этот раннехристианский храм был предметом исторического спора между христианством и исламом. Многие военные походы из Европы и России велись под девизом «Восстановить на Святой Софии крест». Папа Бенедикт XVI, посещая это место, принял заданное правило игры и, войдя в бывший храм, даже не осенил себя крестным знамением, чтобы не бередить старые раны. Алексей Букалов, вы ведь были в этот момент рядом с ним. Как вы это видели?
Совершенно верно. Это вы абсолютно точно сказали. Потому что это вот все вещи, это вот вещи, которые... Это та свита, которая делает короля. Это вот те мелочи, которые дополняют содержанием такого рода сложное паломничество. Потому что тут все просчитывалось и все просчитывалось. Ну, например, мавзолей Ататюрка, он явился без нательного креста. Может быть, он был спрятан, но его не было видно. Это было тоже расценено как жест в направлении турецких руководителей. Значит, затем он пропустил абсолютно то, что и премьер-министр, и президент Турецкой Республики обращались к нему «Ваше превосходительство» вместо «Ваше святейшество», и чтобы показать светский характер визита. Ну вот приветствуем главу дружественного государства или недружественного государства, но главу государства Ватикана. Обращайся к нему «Ваше превосходительство». Папа бровью не повел «Ваше превосходительство», «Ваше превосходительство», пожалуйста, никаких претензий. Вот, ну и, конечно, как вы правильно сказали, то, что он не помолился в одной из древнейших базилик византийских, хотя это сначала предусматривалось. Сейчас еще это говорили приближенные к нему люди в администрации Святого Престола, что такая молитва как бы предусмотрена, потому что обычно в храме, в бывшем храме, то он возносит молитву, будучи римским первосвященником. Но здесь он решил этого не делать. Он именно как усердный турист ходил, внимательно там кивал головой, слушал, ахал там, когда ему привозили там цифры какие-то, так сказать, там какое-то количество, так сказать, там использованных там, значит, мраморных плит и так далее. Он, значит, ну просто вел себя совершенно как настоящий турист, ничем абсолютно не показал особенности этого места, хотя говорил, что это, конечно, место, которое одинаково дорого для христиан, для мусульман. То есть все, что нужно, он сказал.
Алексей, давайте все же вернемся к тому, что, по вашим же словам, составляло главную цель визита, к попытке преодолеть раскол в самом христианстве, ко встрече Папы Римского с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Что вы можете сказать об этом?
Это, конечно, довольно сложная тема, и, конечно, Папа не может и не мог разрешить эти противоречия, этот затянувшийся раскол одним таким визитом, и, может быть, это даже было не самое, ну, по крайней мере, с точки зрения русского православия, не самое верное направление, которое он взял, потому что есть две стороны, которые не признают один из титулов патриарха Варфоломея. Он сам себя провозглашает вселенским патриархом. В этом титуле ему отказывают турецкие власти, о чем он все время говорит в своих выступлениях. Ну и в этом титуле, я думаю, ему отказывают, хотя никаких заявлений по этому поводу не делается, и, конечно, Русская Православная Церковь. Она, кстати говоря, уже после визита Папы в Турцию прозвучало выступление протоиерея Всеволода Чаплина, который является заместителем председателя отдела внешних церковных отношений Московского Патриархата, который сказал, да, мы-то с интересом следили за визитом в эту малочисленную, но исторически важную православную общину, какой является Константинопольский патриархат. Все, вот формулировка. То есть, конечно, это очень важно. Это важно, чтобы прозвучала вот эта мысль о сближении, о «да всеедино будет», как говорил апостол Павел. Это все было сказано неоднократно, но насколько это прямое попадание в цель, я думаю, что говорить об этом сложно. Хотя вот прозвучало сообщение о том, что у этой истории будет продолжение, и что патриарх Варфоломей приедет в октябре 2007 года в Равенну, туда, где похоронен Данте, где сохраняются многие реликвии византийской культуры и христианской церкви до ее раскола, и там будет новая сессия по богословскому диалогу, которая спустя 6 лет бездействия возобновила свою работу встречей в Белграде. На этой встрече присутствовали и представители Русской Православной Церкви. А, как видите, уровень повышается, и на следующей сессии в Равенне будет присутствовать не только патриарх Варфоломей, но и сам Папа Римский.
На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Российского журналиста Алексея Букалова, живущего и работающего в Ватикане, я расспрашиваю о подробностях визита Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию, который состоялся в начале декабря. Алексей, вы присутствовали на встрече двух иерархов, глав двух христианских деноминаций, Бенедикта и Варфоломея. Как бы вы могли ее описать?
Это достаточно утомительное действие. Кто знает, так сказать, кто присутствовал на литургиях, те понимают, что это серьезный, большой, многочасовой обряд. Это было совершенно по-братски. Они, так сказать, встретились как сторонники одной идеи, как верующие в одной вере. И, так сказать, конечно, для патриарха Константинопольского это был момент его высшей славы. Я просто скажу тоже для наших радиослушателей, что, в принципе, это был уже третий за всю новейшую историю, третий визит римского понтифика в Константинополь, то есть в Стамбул. Первым там побывал Павел VI, который, собственно говоря, первый и начал ездить по свету, прекратив жизнь ватиканского затворника, которую вели предыдущие папы. Затем туда приехал буквально через год после своего восшествия на престол Иоанн Павел II. И, наконец, вот сейчас папа Бенедикт. Ну, не считая, конечно, вот как упомянуто мной уже Ранкалли, который, будучи епископом, работал в течение 10 лет в Стамбуле. Так что это как бы продолжение традиции. Ну, а затем я просто еще присутствовал на отдельном небольшом приеме, который патриарх сделал в честь отмечавшегося 30 ноября, а это, кстати говоря, был основной повод визита, отмечавшийся 30 ноября день святого Андрея Апостола, Андрея Первозванного. Это очень важный праздник. Андрей Первозванный является покровителем восточных церквей. И существует такая традиция, что Константинопольский патриарх приезжает в Рим не каждый раз, но когда приезжает, он приезжает по случаю дня апостолов Петра и Павла. А римский первосвященник посещает Константинополь по случаю Дня Святого Андрея. Вот на этом приеме, надо сказать, что это достаточно крепкий такой, в общем, моложавый человек. Человек очень образованный, доктор богословия, знает языки, учился в Григорианском университете Рима, о чем он мне сказал, когда я с ним начал говорить. Я ему представился, так сказать, по-английски. Здесь тоже такая маленькая хитрость, потому что он требует, чтобы к нему обращались «Ваше Всесвятейшество». Вот, я обошелся к краткой английской формуле «Your Holiness», вот, и когда он спросил, откуда, я сказал, из Рима, он сразу пришел на итальянский язык, а я, знаете ли, вот учился в Риме, в Григорианском университете, хорошо помню Рим, вот, а когда он уточнил, что я представляю еще российские СМИ, то он просто перешел на русский язык, сказал несколько любезных фраз, в конце замечательно, без всякого акцента сказал «Благослови вас Господь».
Но каким было все-таки содержание их бесед, Алексей Букалов?
Беседы были как бы с глазу на глаз, как говорится, и это беседа, на которой пресса не присутствовала, но эта беседа отразилась в совместном заявлении, которое они подписали. А совместное заявление – это как бы протокол о намерениях, что значительно важнее. Протокол о намерениях вот, развивать вот этот поиск точек соприкосновения между католичеством и православием, искать эти точки, идти навстречу друг другу. Как знает, наверное, наши радиослушатели, там главный, конечно, камень преткновения – это проблема примата римской кафедры, то есть верховенство папы римского. Это очень старая история, которая связана с различными историческими подлогами и фальсификациями, и всякими завещаниями и так далее. Ведь гордыня – это вещь, как вы знаете, хоть и не очень христианская, но очень распространенная. И никто из предстоятелей православных церквей, он, так сказать, не хочет признать превосходство другого, тем более, так сказать, когда речь идет о католиках, которых как бы все обвиняют в агрессии, в прозелитизме. Но мне кажется, что вот в отношении православия нынешний папа находится в более таком как бы решительном намерении, если можно так выразиться, сделать шаги навстречу, чем это было при Иоанне Павле II, хотя Иоанн Павел II всегда декларировал и много раз искренне высказывался о том, что как бы он хотел посетить Россию, он вообще очень прилично знал русский язык, очень хорошо знал русскую культуру, русскую философскую мысль, я слышал, как он цитировал Соловьева, это для него была важнейшая сфера его духовной жизни. И как он под конец, как вы помните, пытался передать эту икону Казанской Богоматери. Это было просто какое-то, ну, такое же личное какое-то стремление. Но я думаю, что у любого папы, даже у камерунского папы, было больше шансов попасть в Россию, чем у папы поляка. Извините за цинизм.
Алексей, вы говорите о благих экуменических намерениях нынешнего папы римского. Но насколько они реалистичны, если учитывать настороженность, с которой к ним относится руководство Русской Православной Церкви. Как вам видятся перспективы российско-ватиканских отношений?
Мне кажется, что хочу повторить слова Остапа Бендера, раз уж мы говорим о турецко подданных, что лед тронулся. Лед тронулся исподволь. Этого папу принимают как фигуру для диалога. И об этом, если не говорит сам патриарх, то об этом говорит, скажем, и неоднократно уже говорил митрополит Кирилл, второй номер, так сказать, в иерархии Русской Православной Церкви. Он это сказал здесь, я брал у него интервью в Риме, когда он встречался с папой, и он сказал, что он очень уважает дисциплину ума, свойственную теологу Ратцингеру, кардиналу Ратцингеру и папе Бенедикту XVI. Он такой выстроил такой, так сказать, стержень такой. То же самое он сейчас написал, очень высокие слова, оценки содержатся вот в только что вышедшей книге. На русском языке вышла книга Йозеф Ратцингер «Введение в христианство» с предисловием митрополита Кирилла, где дается высокая оценка. Это уже шаги, которые заметные шаги. Это уже не просто где-то такое в кустах какое-то шуршание. Другое дело, было празднование 60-летия митрополита Кирилла в Калининграде, как вы знаете, он митрополит калининградский, смоленский. Там его прямо спросили, вот может, как вы считаете, приедет ли папа в ближайшее время в Москву? Ну, он сказал, что я не знаю, вот, так сказать, не думаю, чтобы это произошло в ближайшее время, но встреча где-то в третьем месте мне представляется возможной. То есть это уже прогресс, потому что раньше даже и эта возможность не рассматривалась. И когда были предложены там два варианта на празднование тысячелетия монастыря в Венгрии или на встрече Всемирного совета церквей в Лунце, в Австрии, был объявлен о том, что вот папа туда приедет, если приедет патриарх, то папа получал просто, я имею в виду предыдущего папу, он получал просто по факсу, знаете ли, сообщение о том, что считаем нецелесообразно. Вот как обком с райкомом, вот так, такой уровень переписки примерно. Вот. Сейчас это все изменилось. Я, когда был с папой во время его первого визита, вот этого Бенедикта XVI на родину в Кёльн, и меня немецкие коллеги спросили, найдет ли папа общий язык с Москвой. Я сказал, ну, безусловно, потому что президент наш прекрасно говорит по-немецки, а патриарх у нас вообще по происхождению немец. У меня сомнений в этом нет.
Если я вас правильно понял, то, на ваш взгляд, немецкое происхождение нынешнего папы римского может сыграть положительную роль в экуменическом сближении католичества и православия. В культурологии есть такое понятие «русско-немецкий мистический роман». Значит ли это, что он нынче будет продолжен? Алексей Букалов.
Скажем так, он не будет составлять препятствий. Вот так. Будем осторожнее, будем аккуратнее, не будем расширять уже настолько эти рамки. Но скажем так, что мне кажется, это не будет препятствием. А во всяком случае, эти сигналы, которых много, о которых можно говорить, не знаю, но вот в том же Кёльне, о котором мы сейчас говорили, вот посещение церкви святого Пантелеймона, как ее называют в Русской Православной Церкви, это тоже общий